Артемий Кивич, вы с нами?
Я с вами, друзья. Привет.
Приветствую, давно не виделись. Это было очень классно. Я уже рассказывал про свой путь назад, on my way back, и это было незабываемо. Рад тебя слышать, дорогой мой. А знаешь, мы о чем начали разговор сейчас? Мы говорили только что, вот буквально 10 минут назад, мы говорили с Игорем Губерманом, мы звонили ему в Иерусалим. Значит, он недавно отметил свой 80 какой-то там день рождения. И мы, да, и мы мельком так же...
Щадишь ты его, да.
Мы мельком затронули эти цифры. А вчера день рождения был у Ринга нашего Стара, и я с гордостью произношу его возраст, 78 лет. Артем, дорогой, скажи, пожалуйста, вот когда человек, которому уже под 80 или даже за 80, продолжает играть рок-концерты, продолжает жить вот этой вот какой-то драйвовой такой жизнью, скажи, пожалуйста, есть ли какое-то в этом объяснение в той музыке, которую они исполняют? Или это лотерея?
Я думаю, что музыка имеет значение. Так же, как и размер, музыкальный размер имеет значение. Скажем, академические музыканты, естественно, тоже могут свою карьеру продолжать очень и очень долго. Особенно это заметно, скажем, на дирижерах. Тем не менее, конечно же, сказать, что это как-то особо драйвовое и рок-н-ролльное, и бурное, и прочее, прочее. Ну, тут это сказать сложно. Джазмены тоже, как правило, ребята довольно спокойные, особенно когда достигают преклонных лет. Так что полагаю, что только у рок-н-ролльщиков получается такая бурная старость. Хорошо это или плохо, не знаю. То есть у меня это до некоторой степени вызывает, скажем так, смешанные чувства. С одной стороны, конечно, восхищение, потому что смотреть на тоже почти что 80-летнего Мика Джаггера и как он лягушонком прыгает по сцене и поет. Это, конечно, удивительно. Это какой-то физиологическо-медицинский феномен, я бы сказал. С другой стороны, когда я вижу тоже довольно часто музыкантов, которые уже лысые, и эти лысины свои старательно прикрывают, отельными оставшимися волосиками, да еще и завязывают их в косички и поют совершенно дурацкие песни своей рок-н-ролльной юности, которые, в принципе, взрослым людям петь довольно странно, но это я говорю о персонажах, условно говоря, типа Оззи Осборна. Это, на мой взгляд, зрелище, которое внушает, как и некоторые чувства восхищения, так и некоторые чувства жалости.
А скажи, пожалуйста, что до тех героев, которые ушли молодыми? Ты понимаешь, я сейчас к чему веду? Очень много разговоров по поводу... Снова вернулась, естественно, по поводу Виктора Цоя. Поскольку вот фильмы... вчера только я смотрел очередной твой пассаж по АРУ ТВ по поводу твоего личного рейтинга фильмов этого Цоя. Скажи, пожалуйста, вот этот уход в молодом возрасте, да еще и вот печаль известный этот клуб 27, это тоже какая-то рок-н-ролльная карма, как ты думаешь?
Я думаю, что это все не случайно. Полагаю, что тут есть какие-то причины, которые можно даже назвать объективными. То есть, имеется вот эта известная пословица «жить быстро, умереть молодым», и те люди, которые ушли, условно говоря, в 27 лет плюс-минус, они, конечно, жили очень быстро. Они жили очень быстро, и, в общем-то, все к этому шло. Там же на АРУ ТВ, правда, в связи с совершенно иной темой, я вспомнил в связи с повышением пенсионного возраста в России, как это ни странно, я вспомнил одно известное высказывание Дженис Джоплин, которую тоже однажды спросили журналисты, как она себя так не бережет, что беспробудно бухает, на что Дженис Джоплин ответила в том духе, что я была бы рада продлить себе жизнь, если бы эта жизнь... мне как-то очень нравилось, но та жизнь, которую я живу, вообще не стоит того, чтобы о ней заботиться. Так что, в общем, тут тут все более или менее понятно. А по поводу Цоя, кстати, я буквально сейчас пишу одно письмо, потому что в связи с этим же моим постом на РУ-ТВ мне написала дама-помощница Алексея Учителя, режиссера, который тоже собирается снимать фильм про Цоя по сценарию, который я охарактеризовал как совершенно негодный, на мой взгляд. Вот, она мне написала, и сейчас вот я с ней вступил в переписку, и я там написал такую вещь, что я вообще читал 4 сценария, естественно, видел один готовый фильм про Цоя. Из этих 4 сценариев 3 сценария повествуют о событиях, которых на самом деле не было. То есть первый сценарий, который я прочел, это его сочинил такой Саша, вот забыл фамилию, бывший главный редактор питерского журнала «Фуз». Это сценарий вообще о том, что Цой не погиб, и о том, как складывалась его жизнь после того, как он не погиб.
Прикольно.
Второй сценарий, фильма Кирилла Серебренникова, это сценарий о мнимом романе Цоя с Наташей Науменко. Еще один сценарий, это вот сценарий фильма Леши Учителя. Там все действие происходит в автобусе, который едет из Латвии в Ленинград с гробом Цоя. И сидят там близкие друзья и родственники и ведут всякие разговоры. Не было такого тоже. И только один сценарий, вот тот, который написал Алексей Рыбин, собственно, сооснователь кино, вот, он строго соответствует действительности. И мне вот поэтому очень странно, неужели жизнь Цоя была настолько блеклой, скучной и неинтересной, что требует выдумывать какие-то экзотические ходы, чтобы снять о нем фильм. На самом деле его жизнь была полна событий, она была очень интересной, очень контрастной. Вокруг него вращалось огромное количество феерических личностей. Достаточно сказать, Сергей Курёкин, Тимур Новиков, Боря Гребенщиков, тот же Майк и так далее. Это было скопище гениев. Но нет, почему-то какие-то все сценарии, какие-то все высосанные из пальца.
А у тебя есть объяснение, почему именно на Цое сейчас как-то сошлись вот эти вот звезды? Почему именно его жизнь, его легенда, его образ, имидж становится центральным? Других героев не было, может быть?
Об этом сейчас очень много рассуждают, говорят и пишут. Пишут в основном такие банальные вещи, которые мне не хотелось бы повторять. Типа того, что вот в современной России нет героев, ищут каких-то людей, из прошлого, которые могли бы как-то поднять боевой тонус нашей молодежи. Я не знаю. Я думаю, на самом деле, что никакой такой четкой закономерности тут нет. Думаю, что так совпало просто.
Скажи, пожалуйста, уходя уже от этой темы, да, ты футбол смотришь? Вчера смотрел Хорватию с Россией?
Я вчера смотрел футбол России-Хорватия, да.
Ага. Как ощущения?
Ощущение у меня такое, что это был совершенно непозорный матч, что игра была примерно равная, я бы сказал так, 60-40 в пользу Хорватии. Я, честно говоря, думал, что будет 90-10 в пользу Хорватии, или хотя бы 80-20. На самом деле Россия играла неплохо. Совершенно она не позорно проиграла, то есть в отличие от игры с Испанией, которая, на мой взгляд, была позорной, потому что Россия просто ушла в глухую оборону, вообще не атаковала. Здесь Россия атаковала, и были у команды моменты, и были очень приличные игроки, особенно натурализовавшийся бразилец по фамилии Фернандес, по-моему, просто отлично играл. Я думаю, что после этого чемпионата его, конечно, заберут. Кажется, в «Спартаке» он играет. Его, конечно, заберут в какой-то суперклуб, я думаю, потому что футболист просто отменный. Вот, так что игра была очень достойной. Хорваты, я считаю, победили абсолютно заслуженно, потому что они все-таки играли лучше, и моментов у них было больше. Вот, ну вообще я считаю, что Россия очень достойно покинула чемпионат, и, ну и я очень рад этому обстоятельству.
А скажи, пожалуйста, в своем посте, вот в видеоблоге, да, ты сказал, что кислорода осталось на 2 недели, а это ты что-то имел в виду?
Это я имел в виду тот праздник, тот карнавал, который сейчас происходит в 11 городах Российской Федерации в связи с чемпионатом. Мне просто очень повезло, то есть до отъезда в Америку я успел побывать в конце июня уже во время чемпионата и в Петербурге, и в Москве. И я видел просто вообще какая вакханалия, веселье там происходит. Там просто очень здорово. Центр Москвы, вот улица Никольская и примыкающие к ней места, там, то есть Красная площадь, отчасти Лубянка и так далее, это отчасти Тверская, Манежная площадь, это просто, значит, такие сплошные народные гуляния, причем такие веселые, глобальные, со всякими раскрашенными этими болельщиками, все пляшут, все песни поют, какие-то представления происходят. Аргентинцы танго танцуют, там какие-то тунисцы, по-моему, там хор выставили. Ну, в общем, там очень здорово, очень весело. Ну и самое при этом интересное и необычное — это поведение ментовни. То есть мусорам просто явно дали строгий наказ не залупаться, не гонять болельщиков. Вот пусть все идет, как идет. Вмешиваться только в крайних случаях, если вдруг там какое-нибудь смертоубийство началось, или там что-нибудь там, ну, совершенно ужасное, или если там автомобиль в толпу въехал. Вот. Ну, такого, слава богу, не было. Все, в общем-то, проходило до сих пор, по крайней мере, абсолютно в рамках. Я уж не знаю, какие там были гуляния после проигрыша сборной России, не в курсе, еще не заходил ни на какие новости. Вот, но вот то, что при этом еще и менты попустительствовали этому веселью, это было совсем хорошо, то есть народ там просто разгулялся по-настоящему. Нас в основном об этом писали в том духе, что русские женщины и девушки пристают к иностранцам и тут же идут в ближайшую подворотню с ними трахаться. Но это, наверное, тоже имело место. Я лично этого не наблюдал. Вот. Но помимо этого, в общем-то, веселье было не только для женщин и их иностранных поклонников, но и для детей, и для мужчин, и какие-то пожилые люди там тоже ходили с блаженными улыбками на лицах. В общем, было очень здорово. Ну и, соответственно, я написал, что кислорода осталось на 15 дней, потому что писал я эту колонку, по-моему, 1 июля, вот, и 15 июля будет финал чемпионата мира, и все закончится. И тут же все войдет в свою обычную канву. То есть карнавал из овер, как поется в известной песне, вот, и, значит, все будет по-прежнему, если не хуже.
А скажи, пожалуйста, у тебя нет вот ощущения... Ты же был в 80-м году, когда была Олимпиада, ты был в Москве, а там не было такого праздника тогда?
Нет, все было тогда совершенно по-другому. Такой веселухи не было. Вот. В общем, нет. Сейчас намного все более бурно. То есть, возможно, что-то похожее, или даже, скорее всего, что-то похожее было во время фестиваля молодежи и студентов, причем не 85-го, а 57-го года. Вот там тоже я видел фотографии, запруженные, значит, людьми площади, какие-то там грузовики с открытыми бортами, на которых едут какие-то молодые англичанцы, итальянцы, кубинцы, вот, поют песни, играют на гитарах. Вот в 57-м, возможно, было что-то похожее, но, естественно, Мне в это время было ровно 2 года, поэтому я ничего не помню.
А вот вопрос от нашего слушателя Ивана. Он спрашивает вообще, въездной ли ты в Россию? Ну, имеется в виду, что ты особенно не, скажем так, базар свой не фильтруешь, когда начинаешь комментировать какие-то вещи. И, естественно, у нас возникает вопрос, а как это так? Ты вообще ездишь туда-сюда из Эстонии в Россию обратно? Как ты ощущаешь это все?
Ну, я высказываюсь всегда откровенно и говорю то, что думаю. Тем не менее, пока что, по крайней мере, то есть я в этом смысле такой сугубый фаталист. Пока что у меня все в порядке, то есть я въезжаю, выезжаю. В принципе, я легко допускаю то, что в любой день это может закончиться, и меня стопанут, и не впустят, или не выпустят. Я надеюсь, что если не произойдут какие-то серьезные операции по завинчиванию гаек, а если сохранится такой более или менее статус-кво, думаю, что, скорее всего, так оно и останется, потому что для властей я могу их раздражать. Я и ватников раздражаю, и власти раздражаю. Такого реального бреда, чтобы это был такой damage такой, да, и из меня исходила какая-то опасность, вот этого нет, потому что я политикой категорически не занимаюсь. Я имею в виду такую реальную политику, организованную политику. Я не состою ни в каких партиях, ни в каких организациях, абсолютно нигде. Потому что, честно говоря, нигде я себя своим не чувствую. Поэтому вся, собственно, моя фронда, она начинается и заканчивается на том, что называется ля-ля-ля или бла-бла-бла. То есть, так вот, я объективно говоря, я не думаю, что представляю для сегодняшней на российской власти какую-то такую реальную угрозу.
А people, население, вот когда ты приезжаешь, и все-таки довольно свободно въезжаешь сейчас, как ты говоришь, и встречаешься с народом, и наверняка на улицах узнают, вот как ощущения? Потому что ведь очень сильно произошло вот это разделение, как бы в моем представлении. Мы с тобой это еще обсуждали, но вот сейчас хочу, чтобы ты поделился с слушателями, с нашими своими ощущениями. Как народ-то в принципе?
Я могу сказать, что ощущения в этом смысле совершенно неожиданные и совершенно не те, что можно было бы предположить. То есть, скажем, всякие ватники пишут в своих комментариях, я, правда, уже перестал давно эти комментарии читать, но в свое время писали, типа, ты сволочь, предатель Родины, получишь по морде, увижу, убью там, или мы знаем, где ты живешь, мы тебя найдем, отпиздим там и так далее. На самом деле я по Москве, по Петербургу совершенно спокойно хожу, я не вожу машину, то есть я приезжаю, я пользуюсь общественным транспортом, пожалуйста, метро, троллейбусы, у меня имеется пенсионерская карточка, транспорт для меня бесплатный, в Москве, в Питере платный, хожу, езжу по улицам и периодически, довольно часто, каждый день, скажем, если такой типичный ходильный день, то 2-3 раза в среднем ко мне подходят какие-то люди абсолютно незнакомые, мужчины, женщины, молодые, постарше, и говорят, здрасте, вы троечки, очень приятно вас видеть, поддерживаем вашу позицию, вы молодец, спасибо вам за ваши слова, за ваше выступление и так далее. И это происходит все время. Значит, ни разу, ни одного раза еще не было так, чтобы, опять же, ко мне кто-то подошел и сказал, сволочь, сволочь ты троицкий, предатель Родины или американские шпионы или там морда жидовская или что-нибудь такого. Такого не было, тьфу-тьфу-тьфу, но не было ни одного раза. Так что вот такие неожиданные результаты дают спонтанные опросы общественного мнения на улицах российских столиц.
Это уж как когда-то, знаешь, я разговариваю со своими людьми, упоминаем как-то так или иначе, вот иногда вот, ну, тебя, например, да, и абсолютно убежден, что вообще большой патриот на самом деле России. И когда была возможность уехать, не уезжал. И, ну, это я уже как бы за тебя адвокатом работаю. А ты с удовольствием, с радостью приезжаешь в Россию или ты по необходимости это делаешь?
Ну, я бы сказал, что я делаю это по совокупности, скажем так. Вот, то есть, во-первых, у меня всегда имеются какие-то дела в России, то есть, ну, дел много. У меня там мои лучшие друзья живут в России, мои старшие дети живут в России. У меня там бывают всякие профессионального плана мероприятия, типа, скажем, лекции, выступления на конференциях, какие-то презентации. Ну, в общем, самые разные вещи, вплоть до того, что я даже по старой памяти иногда, к счастью, имеются такие достаточно независимые люди, которые меня приглашают даже какие-то церемонии официальные вести. Ничего, в общем-то, ничего страшного. Я, естественно, их не подставляю и на политические темы никак не высказываюсь. Вот, а ведущий я очень хороший. Вот, так что дел у меня в России полно. Вот, ну и, естественно, к людям тянет. Так что приезжаю я в Россию всегда с большим удовольствием. Правда, как я люблю шутить, уезжаю с еще большим удовольствием, потому что все-таки достаточно. Особенно в Москве. Питер меня как-то очень ласково всегда встречает. Мне там очень хорошо, вообще просто без всяких скидок. Москва просто как город меня угнетает. Москва стала, на мой взгляд, очень плохим городом. Ну, естественно, я не имею в виду Москву во время чемпионата мира. Вот тут она мне очень понравилась. Но все предыдущие визиты, Москва, конечно, город мрачный, настоящий такой Готэм-Сити, и люди какие-то сумрачные. Вот, и потом Москву, конечно, очень сильно перестроили. Сначала Лужков в каком-то таком идиотском барочном ключе. Теперь Собянин сделал из центра Москвы смесь кладбища с детсадом. Какие-то сплошные гранитные плиты и какие-то сплошные какие-то жуткие узоры какие-то, типа русского кокошника, какие-то завитушки повесили. Вот. В общем, Москва мне как город совершенно перестала нравиться. Вот. Но тем не менее, приезжаю и первое время провожу там с удовольствием.
А в Америке что сейчас делаешь? Расскажи слушателям нашим.
Ну, я думаю, что это вообще мало кому интересно, что я сейчас делаю в Америке. Вот, но живу я невдалеке от Канады, в северо-восточном штате Вермонт. Это такой красивейший штат, то есть тут сплошные холмы, горные речки, водопады. Он такой очень благополучный, такой хипово-туристическо-сельскохозяйственный штат, очень богатый. И тут находится много университетов американских, таких тоже очень известных, дорогих и так далее. И вот в одном из этих университетов, в Мидлбери, я каждое третье лето, я сюда приезжаю, значит, раз в три года. Ну, то есть, скажем, был в 2012 году, потом в 2015, сейчас вот в 2018. Раз в три года я приезжаю сюда и провожу занятия с аспирантами по русской культурологии и русскому языку.
А кто это слушатели у тебя? Это русские, это американцы, кто это такие?
Нет, слушатели очень редко попадаются русские, но это уже русские такие или вообще в каком-то там энном колене. Вот, то есть, скажем, там сейчас у меня один из аспирантов, он из UCLA, из Лос-Анджелеса. Вот он вот из каких-то древних русских, которые еще значит, во время Второй мировой войны оказались в Америке. То есть, по-видимому, там, может, кто-то из казаков или из перемещенных лиц, не знаю. Вот, но, как правило, это такие обычные молодые американцы, которые хотят как следует выучить русский язык, русскую литературу и так далее, поскольку амбиции у них в основном профессорские, то есть они хотят стать преподавателями русского языка или хотят получить какие-то fellowships там по, скажем, по литературе или по русской истории и так далее. В общем, люди с такими серьезными намерениями, не имея неплохим знанием русского языка.
А скажи, пожалуйста, вы обсуждаете, на какую тему вот твои лекции? Это культурология, это музыка, это вообще все? И насколько вы обсуждаете политику, и насколько вы делитесь своими взглядами со студентами, с учащимися?
Я делюсь со студентами своими взглядами, только если это касается предмета данной лекции, или если они меня конкретно об этом спрашивают. В общем и целом, нет, мы не говорим о политике, потому что задача моих курсов абсолютно иная. Вот, но поскольку, скажем, один из моих курсов, он посвящен такой коронной моей теме, а именно истории рок-музыки в СССР. Вот, то, естественно, когда я, скажем, говорю о советском времени, ну, я, естественно, даю там объективную и откровенную оценку того, какой была культура при совке. Вот, естественно, это не очень лестное соображение, но тем не менее, в общем-то, я стараюсь быть объективным. То есть, например, не далее, как позавчера я говорил о комсомольских песнях 60-х годов.
Так.
То есть я говорил там, значит, ну, условно говоря, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и так далее. Вот, и я сказал, что на удивление многие пропагандистские песни тех лет, скажем, песни Аркадия Островского, Александры Пахмутовой и так далее, что они были очень хорошего качества, то есть что это были очень талантливые, ну, Пахмутова, собственно, да, не была она, и сейчас, слава богу, жива.
Да.
Вот, что это были очень талантливые композиторы, вот. Но при этом они кто-то в силу идейных убеждений, кто-то в силу расчета, тем не менее, они встали на службу советской власти. Вот. То есть я, на мой взгляд, абсолютно объективно оцениваю то, что в то время происходило. Вот. В то же время, скажем, я там рассказываю о так называемых творческих союзах, да, союз писателей, союз композиторов и так далее. Говорю, что это, в общем-то, были очень хитрые такие иезуитские организации, которые, с одной стороны, своим членам предоставляли фантастические привилегии для тогдашней советской жизни. Ну, там все что угодно, и гонорары, и дома отдыха, и заграничные поездки, и кооперативные квартиры в центре и так далее. С другой стороны, предоставляли их на тех основаниях, что советские композиторы и советские писатели славят советскую власть, как, собственно говоря, оно и было.
Я пытаюсь вспомнить просто вот эти вот свои ощущения, потому что у меня отец композитор, и я покатался с ним по разным домам творчества. Я не могу сказать, что это было сборище вот таких людей, которые славили советскую власть. Совсем нет. А благодаря вот моему отцу тогда познакомились и с Денисовым, и с Губайдулиной, и с огромным количеством людей, которые, в общем-то, отдыхали вот в тех же домах творчества. Они были теми же членами творческих союзов. Возможно, союз композиторов был немножко другой. Это был союз академических композиторов. Я помню, как союз композиторов гнобил того же Макаревича и прочих этих молодых рокеров. Но люди-то, на мой взгляд, вот, по моим воспоминаниям, это были вполне вменяемые, ты знаешь?
Нет, естественно, там были хорошие композиторы. Другое дело, что, во-первых, это были академические,
да,
композиторы. Во-вторых, степень их привилегированности, а также степень их материального благополучия не шли ни в какое сравнение тем, как жили там всякие люди, типа Фельдсман или там Туликов и прочее. То есть, ну, это было небо и земля. То есть там на самом деле единственной фактически их привилегией было, потому что я их тоже знал. То есть мы дружили с Альфредом Шнитке и так далее. У Альфреда Шнитке, великого композитора 20 века, 95%, если не 98% его доходов шли от музыки к мультфильмам.
О боже.
Вот. То есть, если бы он бы не писал музыки для всяких детских фильмов, а иногда изредка и для взрослых художественных, но это очень редко. Вот. Он бы вообще бы как бы жил бы очень бедно просто. Как, собственно, бедно жили и та же Соня Губайдуллина, и многие-многие другие. Денисов жил чуть лучше, потому что у него была иностранная жена, и он так немного мог себе позволить.
А вопрос от нашего слушателя к тебе. Скажи, пожалуйста, ты сотрудничаешь как-то с телеканалами и через запятую с Леонидом Парфеновым вот сейчас?
Ну, мы с Леонидом Парфеновым просто, как называется, личные друзья, причем уже очень много лет. Мы с ним познакомились в 1983 году. То есть можно сказать, что я уже плохо считаю, но, по-моему, 83-18 это где-то что-то типа 35 лет. Вот. Мы с ним дружим, но профессионально мы с ним не сотрудничаем уже очень давно. То есть было время, когда мы оба работали на НТВ в середине 90-х годов. У Лени была программа «На Мигне». Я там был вообще начальник по развлекательному вещанию. Плюс у меня там была программа «Кафе Обломов». Вот. Потом в 97-м году я с НТВ ушел, перешел на канал «Россия». Леня остался на НТВ, потом НТВ разогнали. Ну и Леня стал делать такие уже разовые проекты. Вот, очень хорошее. Ну, вот последнее, что я видел, это про русских и евреев. Вот, но мы с ним никак в этом смысле не пересекаемся. То есть я ему даже интервью уже давным-давно не давал никаких.
А по поводу других телеканалов, тебя вообще нигде нет официально, да, сейчас?
Нет, на некоторых каналах я появляюсь очень часто.
Дождь, наверное,
но в качестве интервьюируемого. То есть я часто появляюсь на ТВ «Дождь». По крайней мере, вот, ну, по скайпу, к сожалению, то есть там не очень хорошее качество, но по скайпу они меня опрашивают все время. Потом есть еще один такой канал под названием «Настоящее время». Там я тоже регулярно появляюсь. И, наконец, есть канал под названием RTVI, где я тоже появляюсь, ну, чуть реже, чем на этих двух, но тоже, ну, где-то в среднем раз в месяц я там бываю. Но я, в общем-то, никакого неудобства или никакой острой потребности в том, чтобы на каком-то из этих каналов быть чаще, не испытываю, потому что на Ару ТВ я делаю все, что хочу. Я делаю все, что хочу, это и правда. Всех количество, которые хочу. Вот, скажем, сейчас, перед отъездом в Америку, я там записал всяких этих пентеплюшек на видео, ну, не знаю, штук 10. Так что там они будут крутить всякий оригинальный материал вплоть до конца августа.
То есть это то, что у меня буквально через день выскакивает новый какой-то ролик. Артем, окей. Я так понимаю, что предварительно записано.
Да,
хорошо.
Там будут самые разные, поскольку, естественно, есть такая сложность, что ну, я в Америке, значит, они в Европе. Вот, естественно, я там записал какие-то сюжетики на такие не тухнущие темы. То есть я там ничего не мог записать, скажем, про чемпионат мира по футболу или, скажем, про встречу Путина и Трампа, поскольку она состоится только в середине июля. Вот, а там какие-то сюжетики на какие-то такие темы. Ну, в основном это ответы на вопросы зрителей. Ну, скажем, почему-то многие меня спрашивают о том, какие сериалы я смотрю и какие могу рекомендовать. Ну, и я там, честно, значит, сделал такой свой маленький рейтинг русских и нерусских сериалов. Вот в таком духе.
А послушай-ка, а вот этот... Я вообще не собирался задать этот вопрос, но уже задам, потому что мельком сейчас затронули. А вот предстоящая встреча Путина-Трампа, будем наблюдать с этой стороны. Ты чего ждешь от них вообще, а? Тебе любопытно, по крайней мере, за этим смотреть, как со стороны, как зрителя? И вообще, еще один вопрос дополнительный. Ты думаешь, у Путина есть компромат на Трампа?
Ну, во-первых, я думаю, что у Путина есть компромат на Трампа, и я думаю, что вероятность того, что этот компромат имеется, более того, что этот компромат просто убойный, ну, я бы сказал, что вероятность этого приближается к 100%.
Wow.
Ну, 100 я бы не дал, но 90 с чем-то легко, потому что Трамп себя ведет очень странно по отношению к России.
Uh-huh.
То есть то он ее любит, обожает, то, значит, он там о ней как-то очень сурово высказывается. В общем, он себя ведет не как человек, у которого имеется какая-то определенная, значит, позиция, которую он придерживается, а как человек, которого дергают за ниточки. Я думаю, что это связано в первую очередь именно с тем, что на Трампа имеется у, не знаю, там у кого, у ФСБ или ГРУ или ОБХСС, но имеется очень сильный компромат. Значит, теперь, что касается этой встречи, ну, в принципе, единственное, о чем они там могут как-то договориться, вот, хотя бы частично, это касается Сирии. Помимо Сирии, я думаю, никаких прорывов там, в принципе, быть не может. По Украине, естественно, там никаких договоров не будет. По торговым делам и по санкциям, я думаю, тоже там никаких подвижек не будет. В общем, единственное, что есть, это Сирия. Причем в Сирии совершенно очевидно, что Трамп будет требовать уступок от Путина, а не наоборот. Если Путин пойдет на эти уступки и частично сдаст там или Асада, или российскую позицию по Ирану в Сирии, вот, то Трамп сможет, естественно, это записать себе в актив и трубить об этом, ну, как после встречи с Ким Чен Ыном. Вот. Если нет, но это будет очередная трамповская неудача. Что касается до Путина, то Путин от этой встречи, я думаю, в любом случае ничего не приобретет, кроме факта самой встречи.
То есть пиар.
Для Путина важно уже одно то, что он встречается один на один с Трампом. То есть никто из европейских или там австралийских лидеров или канадских с ним встречаться не хочет, а Трамп вот-вот встречается. И это для Путина уже как бы такая соломинка, да? Аусвайс такой на выход из гетто, в котором он сейчас находится. Вот, так что я думаю, что Путин от этой встречи, вот, кроме того, что его приветили, в принципе, ничего не ждет. Трамп что-то получит, если Путин подвинется. Подвинется Путин или нет, я хрен его знает, это уже... Тут уже логика бесполезна.
Как говорит твой друг Алексей Венедиктов, будем наблюдать, да? На самом деле, это очень забавно смотреть со стороны. Вот, честно говоря, очень забавно. Это любопытно, это интересная шахматная партия такая. Просто как зрелище, как шоу, серьезно. Артем, завершая эфир, огромное тебе спасибо, что продержался так долго с нами. Самый последний вопрос, как бы закругляя, возвращаясь к тому, с чего мы начали, один из наших слушателей задает вопрос, какие из современных групп, вопрос как к музыкальному критику, естественно, западных и российских вы выделяете как сделавшие вклад в развитие рок-музыки в общем и прогрессив-рок в частности? Но речь идет, конечно, о современных каких-то командах.
Ну, я не знаю, в России групп, которые играют прогрессив-рок, довольно много. Самая из них раскрученная за границей, во всяком случае, такая питерская группа, дуэт, парень, клавишник и девушка, вокалистка, дуэт под названием «I am the morning», «Я утро». Вот. Они выходят в Англии на очень престижном прогрессив лейбле K-Scope. Вышло у них уже, по-моему, 2 альбома. Потом еще вот у этого парня, кажется, его зовут Глеб Калядин, у него еще сольный альбом вышел. И, в общем, они так котируются. Один из их альбомов даже, по-моему, там вошел в чарт лучших рок-альбомов года. Вот. К сожалению, еще один русский прог-музыкант из ранних, такой Андрей Сучилин, гитарист с группы «До мажор», он совсем недавно умер при загадочных обстоятельствах в стране Португалии. Вот. Но он, я даже не знаю, он играл музыку последние годы или нет, во всяком случае, вот в новостях прочел, что умер Андрей Сучилин. А он был прекрасным гитаристом, таким русским фрипом. И с фрипом он, кстати, в его этой самой лиге мастеровитых гитаристов играл даже, то есть он учился у фрипа. Вот. Ну а что касается до западного прога, ну я не знаю, я небольшой вообще знаток именно прог-рока, из того, что я знаю, это такие, скорее, поверхностные знания, ну, наверное, Porcupine Tree и всякие, значит, их отдельные музыканты, у них и барабанщик интересные сольные пластинки записывает, вот, так что да, я думаю, что Porcupine Tree единственная такая проговская группа, но за исключением, естественно, самого Фрипа и King Crimson, которые по-прежнему очень активны. А из современных, да, я бы сказал, что Porcupine Tree.
Окей, Артем, спасибо. Зачитано и засчитано. Спасибо, дорогой мой. Я очень надеюсь, что мы еще с тобой созвонимся, пока вы еще здесь, в Америке.
Да, давайте. Я пока что здесь, никуда не собираюсь. Весь июль на месте, да и начало августа тоже.
Окей, когда приедет Гоголь...
Вот, я желаю хорошей погоды, чтобы было не слишком жарко, не слишком душно, вот, в общем, чтобы лето было комфортно.
От Гоголь Борделла ничего пока не слышно? Вы же друзья, они собирались как-то вам посетить вас там?
Да, Гоголь Борделла должны сюда приехать в наши края, но пока не успел Женя написать, вот сделаю буквально в ближайшее время и оповещу.
Артем, спасибо, огромный привет семье, я надеюсь, что скоро увидимся.
Спасибо большое.
Всего доброго, спасибо.
Привет, Канаде.
Спасибо, пока. Артем Троицкий был с нами на прямой связи из Америки.